страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге-книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. 9 утра в Москве. И сегодня среда, 13-е. 13-е, да? Не ошибся. 13-е. Сентября. Ян Латышинский за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Передача по страницам Библии. Мы читаем все Писание сначала до конца и используем при нашем разборе, в наших комментариях материалы, которые подготовил в свое время доктор богословия Джон Вернон Маги. Я хотел бы сегодня начать с такого технического объявления, технической такой информации. Вчера мы заметили, ну, на самом деле, замечали уже некоторое время, вчера как-то более активно это заметили, что многие из тех, кто слушает нас по утрам, присоединились к вечерней передаче, которая у нас идет по вторникам в 17 часов. Короче, вчера в передаче «Читаем Библию вместе» были письма от людей, которые, в общем, постоянные слушатели наших эфиров по вот, рабочим дням в 9 утра. Люди, которые слушают по страницам Библии, перемещаются также и на «Читаем Библию вместе». Это очень хорошо, это действительно здорово, но я хотел бы объяснить разницу между этими двумя передачами и разницу в подходе между этими двумя передачами. Ну, вот потому что иначе действительно будет непонятно. Некоторые из вас писали туда вчера такие сообщения, ну, которые хорошо пойдут на, по страницам Библии, но в эфире «Читаем Библию вместе», они, в общем, я даже прочитать это не мог. А причина, на самом деле, кроется в том, что это передачи для разной... Есть такое словечко, такая фраза, которую я терпеть не могу... Но приходится ее использовать, потому что она точно отражает то, что нам нужно. Это передача для разной целевой аудитории. А по страницам Библии эта передача прежде всего для людей, которые уже верят, уже знают Господа, уже читают Библию, уже прошли немало. И мы здесь говорим о серьезных вещах. Мы не боимся, не стесняемся, не уходим от того, чтобы открывать самые разные места Священного Писания. Конечно, она и для людей неверующих и невоцерковленных тоже. То есть мы не можем сказать, что вот если ты не веришь в Бога, то ты по страницам Библии слушать не будешь. А мы надеемся, что будешь. Но все-таки эта передача такая более... Ну, стараемся мы, чтобы это была более твердая пища. Для тех, кто не понял, на вторничные наши эфиры «Читаем Библию вместе» приходят обычные московские не церковные студенты, не воцерковленные студенты. Но тут, правда, у нас вот эта группа уже немножко изменилась. Мы все время говорили о том, что туда приходят студенты, которые никогда Библию не читали. Вот эти люди читают Библию уже год. Ну и тут во вчерашнем выпуске один из участников говорит, а как же новозаветные христиане проповедовали в греческом мире, если там у греков, у язычников не было таких понятий, как святость и грех. Они вообще не понимали, что это такое. Ну, то есть, ну явно люди уже действительно начинают разбираться. И я думаю, что стоят недалеко от того, что действительно прийти к Богу, действительно покаяться, уверовать. Но все-таки какие-то такие... темы, которые касаются эсхатологии, которые касаются вот более глубоких вопросов, более сложных вопросов, мы там обходим, мы там этих тем не касаемся. Это передача для невоцерковленной аудитории, это передача, в которой самые разные мнения, самые разные взгляды звучат, и совершенно не обязательно, я как христианин с ними согласен, совершенно не обязательно вы как христианин с ними должны соглашаться. То есть спасибо тем, кто слушает эту и другую программу, и по страницам Библии читаем Библию вместе. Я просто хочу сказать, что эти передачи принципиально разные. Они задуманы как разные. Спасибо также тем, кто пишет, продолжает писать и нашими традиционными средствами. Сайт theos.fm, мобильное приложение «Радио Теос». И новыми средствами, которые мы сейчас развиваем, спасибо тем, особенно кто пишет ВКонтакте, на страницу нашу по страницам Библии. Вот приятно получать ваши письма, ваши отклики. Кое-что почитаем сегодня в конце эфира, после нашей предзаписанной части, в которой мы вместе открываем Библию и беседуем по библейскому тексту. Обязательно почитаем. Вот, сегодня у нас с вами переход через Черное или Красное море израильтяне переходят, потому что Бог их ведет. И знаете, это такой разрыв с прошлым, но прошлое, к тому же, еще пытается увлечь за собой. Мы хотим порвать с прошлым, и Бог дает для этого силу, как, собственно говоря, было это в истории с переходом через Черное море, но прошлое продолжает преследовать. Как апостол Павел написал в послании к Римлянам, 6 глава, «Мы умерли для греха», но Павел не написал, что грех умер для нас. Вот эта египетская армия, она продолжает за нами охотиться. Более того, ведь с точки зрения египтян, израильтяне казались, ну, полными идиотами. То есть вот эта пустыня, куда они пошли, она ведь в границах Египта, это территория Египта. Мы с вами в прошлый раз об этом уже говорили. И, в принципе, вот они, с точки зрения египтян, зашли в угол. Ну вот их просто приперли, только не к стенке, а к морю. Куда дальше, непонятно. И вот когда человек приходит к вере, когда человек приходит к Богу, а у него за плечами есть его старая, его прежняя жизнь. И люди, с которыми он знаком, начинают говорить, ну все, человек загнал себя в фанатичный сектантский угол. Дальше непонятно, как он будет жить вообще. И начинаются вот эти попытки старого, попытки старой жизни, прежней жизни над нами доминировать. Нас как-то вот утянуть назад, остановить, наказать даже за саму идею избавиться от нее. Вот когда вы будете слушать сегодня о переходе через Черное море, думайте, пожалуйста, не только о израильтянах в Египте. Давайте задумаемся и о себе. И у меня к вам вот какой вопрос. Был ли в вашей жизни опыт, который можно сравнить вот с таким переходом через Черное море. Было ли у вас свое личное Черное море, когда непонятно, как переходить, непонятно, что делать, пути вперед как бы нет, на самом деле он есть, но кажется, что его нет. На пути назад, ну, там тоже ничего привлекательного, так мягко скажем. Был ли у вас такой переход через Черное море? Если да, расскажите, пожалуйста, как вас Бог через вот это Черное море провел. 8-800-333-1706, сайт teos.fm, мобильное приложение Радио Теос, группы ВКонтакте прежде всего и в Фейсбуке также по страницам Библии. Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и откроем вместе Священное Писание. Господь наш Бог, мы хотим увидеть не просто рассказ о прошлом, мы хотим увидеть, что нам делать в настоящем. И еще мы хотим увидеть, как ты работаешь, как действуешь ты сам. Да будет слава и хвала тебе вовеки. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 118-й выпуск у нас сегодня. Мы с вами в книге «Исход». И мы оставили израильтян в весьма тяжелом положении. Знаете, порою мы, сидя в уютных наших офисах, в уютных кабинетах, в уютных квартирах или домах, начинаем высмеивать героев Библии, начинаем говорить, ну как же они так могли, какое недоверие, какое одно, другое, третье. Тот стих или тот фрагмент, который мы сейчас прочитаем, часто, собственно говоря, и используется для высмеивания израильтян. Но я думаю, что бывают моменты, когда не стоит, вот не стоит, мягко говоря, высмеивать. Начнем читать с книги «Исход», 14 глава, начиная с 10 стиха. «Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведи нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Давайте представим себе, что произошло. Я говорил вам в прошлый раз о том, что Бог повел израильтян именно в пустыню, то есть не вдоль побережья, не удобным путем, кстати, коротким путем, а через пустыню, потому что, идя по побережью, они должны были столкнуться с другими народами. Но к войне они были не готовы. Им нужно было определенное время и, как потом выяснилось, достаточно длительное время в пустыне. Но, во-первых, пустыня была территорией Египта. То есть, строго говоря, они из Египта еще не вышли. Во-вторых, попав в пустыню, они, как показалось фараону, и фараон, между прочим, тоже над ними смеялся, мы об этом читаем в Библии, он говорил, что вот они заблудились в пустыне. Они пошли не туда, они пошли не в ту сторону, а это огромное количество людей, это более миллиона людей оказались в этой самой пустыне. И вот фараон с его войском начинает погоню за этими людьми, за израильтянами. И вот ситуация, в которой они находятся. Впереди Красное море, позади войско фараона. Они не умеют плавать через море, они не умеют воевать. То есть ситуация, в которую они попали, на самом деле весьма трагична. И вот их гнев, их непонимание того, что происходит, выплескивается и обращается против Моисея. Интересна и ирония в этих словах. Разве не было гробов в Египте? Эти люди отлично знают, как хоронили египтян. Эти люди знают про гробницы, эти люди знают про мумии. Эти люди знают, что египтяне умеют хоронить. Конечно, им, рабам, египетские похороны совершенно не светили. Но все-таки это же лучше, чем умереть здесь. Еще одна ситуация, еще один момент, который здесь нужно отметить. Израильтяне знают, как быть рабами, но они не умеют быть свободными и боятся этой свободы. Психологи говорят, что женщина, которая развелась с мужем или по какой-то причине потеряла мужа-алкоголика, если выходит замуж вторично, то, скорее всего, если Бог не вмешается, она снова выйдет за алкоголика. Может быть, еще не в последней такой фазе, но за человека, который предрасположен к алкоголизму и, вероятнее всего, уже страдает этой болезнью. Почему? Да потому что она не умеет общаться с другими. Потому что она повторяет ту схему, ту систему поведения, к которой она уже привыкла. И вот рабы, бывшие рабы, освобожденные рабы, израильтяне начинают говорить о том, что в рабстве было лучше. Именно такие обвинения бросают израильтяне в лицо Моисею. И вот тут надо, чтобы Бог сделал для них нечто важное, нечто такое, чего сами они не могут сделать. Я понимаю, что в этих передачах вы уже неоднократно слышали рассуждения, которые многим из вас кажутся
мягко скажем, необычными. Вы пишете нам об этом, вы рассказываете нам об этом. Скажу вам вот о чем. Мир, весь сегодняшний мир, а не только Египет времен Моисея, весь сегодняшний мир похож на одно большое, колоссальное кладбище. Весь сегодняшний мир как одно большое, колоссальное кладбище. Услышьте, пожалуйста, это. Скажу больше. Судьба человека, судьба человечества могла бы стать одним колоссальным, самым главным, самым страшным провалом в Божьем плане. Потому что, не послушавшись Бога, человек сам загнал себя на это кладбище. Услышали? Не потому, что Бог сделал что-то не так, но потому, что человек не послушался Бога. Если бы не Божие действие, если бы Бог не совершил невозможное, то судьба человека стала бы одним огромным, колоссальным провалом в Божьем плане, в Божьем замысле. Дети Израиля не смогут выйти из той ситуации, в которую они попали, если Бог им не поможет. Люди не смогут выйти из той ситуации, в которую попали, если Бог нам не поможет. У Господа спасение, говорил когда-то Иона, ветхозаветный пророк. Об этом же говорил и Давид, псалмопевец в Ветхом Завете. Об этом же мы с вами читаем и в Новом Завете. И вот 13 стих 14 главы книги «Исход». «Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки». Это стих, который, ну или, по крайней мере, часть которого можно выучить наизусть. «Не бойтесь». Стойте в Господе. Что касается египтян, ребята, если хотите, вы можете сейчас с ними попрощаться. Причем скажете вы им даже не «до свидания», а именно «прощайте». Потому что никогда больше этих людей вы не увидите. Все, что мы можем сделать сегодня по поводу вот этого кладбища, о котором я говорил, это принять то, что Бог сделал для нас. Вот просто сказать, что я ничего не могу, но ты, Боже, сделал все. 14 стих. «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Это ключевая мысль на самом деле. Это не значит, что мы должны быть бездейственными. Это не значит, что у нас должно быть полное, знаете, такое мертвецкое спокойствие. Нет, нет, нет. Это спокойствие упования. Это спокойствие надежды на Господа. Это спокойствие веры. О вере мы с вами читаем в послании к евреям, 11 глава. Мы уже обращались к этому фрагменту, мы еще обратимся к нему неоднократно. И в связи с этим текстом тоже. 15 стих. «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». И опять-таки Бог как будто говорит Моисею: знаешь что, вот хватит, хватит взывать ко мне. Просто идите. Просто сделайте этот шаг веры. Я скажу сейчас вещь, которая кому-то, наверное, не понравится. Но знаете, друзья, я, наверное, уже наговорил в этом цикле передач много того, что кому-то не нравилось. Если вы до сих пор слушаете, то либо вам нравится, либо не нравится, но Бог вас вот подталкивает к тому, чтобы это слушать. Скажу я следующее. Неверующие люди не молятся. И это понятно. Верующие люди порой тоже иногда не молятся. Это непонятно. Но есть верующие люди, которые молятся, но не действуют. Вот они взывают Господу: «Господи, покажи, Господи, открой». Но они не делают шага ни в каком направлении. Вот годами сидит человек и молится. И вот Бог обращается к Моисею и говорит: что ты вопиешь ко мне? Скажи людям, чтобы они шли. Встань и иди. И веди других людей. Есть время молиться, Естественно, мы читаем о том, что всегда радуетесь, непрестанно молитесь. Но есть время просто сказать Богу: «Боже, я готов», и сделать шаг. Опасно действовать, не помолившись. Но столь же опасно молиться и ничего не делать в результате этой самой молитвы. Мы с вами будем читать сейчас о чуде. И вот по поводу этого перехода через Черное море нужно кое-что сказать. Кстати, я слышал одного проповедника, который убеждал нас, что израильтяне перешли через Черное море, а египтяне в этом Черном море потонули. Проблема возникает из-за русского перевода. Черное – это, конечно, не черное. Это Красное море. Есть люди, которые говорят, что никакого чуда там на самом деле не было. Кто-то скажет, что ветер раздул воду. Ну вот, развел в разные стороны. Тогда вопрос: а как резко должен был измениться ветер, и как это в принципе могло выглядеть, чтобы ветер потом сдул всю эту воду обратно, собрал ее вместе? Иногда говорят, что там было нечто вроде небольшого землетрясения. Ничего по поводу землетрясения здесь не говорится. Про чудо говорится. Некоторые говорят о том, что израильтяне нашли нечто вроде брода в море, брода, про который египтяне не знали. Поэтому они перешли как бы по суху. На самом деле ничего сухого там не было. Но обратите, пожалуйста, внимание на послание к евреям, 11 глава, 29 стих. «Верою перешли они Черное море, как по суше». Не как бы по суше, а именно как по суше. На что, покусившись, египтяне потонули. Я предполагаю, я практически в этом уверен, что израильтяне не только море перешли, но даже и ноги не промочили. Ребенок приходит домой, мама ему говорит: ты был под дождем, у тебя ноги промокли. Вот если бы была такая мама у израильтян, она бы не могла сказать ничего подобного. Даже если бы сказала, то посмотрела бы на ноги и убедилась бы, что ноги абсолютно сухие. Кстати, даже если бы воду каким-то странным образом разнесло, развело, раздуло по сторонам, песок все равно оставался бы мокрым. А тут он был сухим. Не надо преуменьшать значение Божьего чуда. Ну, потому что вся история эта строится как раз на чуде. Как, кстати, и история выхода людей из плена греха. 16 стих. «А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря», внимание, «по суше». Опять-таки, не как бы по суху, а именно по суше. Здесь говорится об этом совершенно четко, явно и конкретно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Семнадцатый стих. «Я же ожесточу сердце фараона и всех египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его, и узнают все египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». Мы с вами много уже говорили про битву богов. Бог заставляет египтян делать то, что на самом деле в их сердце. Дипломатия кончилась уже давно. И египтяне не могут прикрываться, не могут говорить, что «ну, давайте как-нибудь уж дипломатично решим вопрос с израильтянами». Нет, они готовы идти и преследовать израильтян. Бог их к этому побуждает. Вот это и есть ожесточение сердца, когда мы делаем то, что в нашем сердце существует, то, что в нашем сердце уже давно гнездилось, давно прорастало. Эта битва богов продолжается, но сейчас, в ее финальном этапе, в ее финальном аккорде Бог показывает свое величие и над египтянами, и над египетскими богами. 19 стих. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их». Я считаю, мы об этом уже говорили, что ангел Божий, о котором говорится здесь, это Иисус Христос, который явился в мир прежде своего воплощения. Иисус Христос, который является в мир для того, чтобы решать конкретные задачи, делать совершенно конкретные, четко и строго определенные дела. Мы опять-таки об этом уже беседовали, я думаю, еще неоднократно будем об этом беседовать, то есть вы об этом еще услышите. Ангел Божий – это тот, кто потом придет в мир. Он вел израильтян. Обратите внимание также на то, насколько по-разному Бог открывается израильтянам и египтянам. Израильтянам как свет, египтянам как тьма. Это не значит, что Бог стал тьмой. Это значит, что сердце египтян настроено соответственно. Это значит, что они готовы увидеть Бога именно таким. Они воспринимают Бога так, Бог так им и является. 20 стих. «И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь». Бог защищает израильтян, Бог становится облаком и мраком для египтян, и те, и другие его видят, но видят его по-разному. Как и сегодня. Есть много людей, которые говорят о Боге. Знаете, меня не слишком впечатляет, когда человек говорит: «Я хочу рассказать вам о Боге». Многие говорят о Боге. Говорят о Боге по-разному. Чаще говорят о Боге глупости. Более того, если наши рассуждения, если наши мысли, если наши высказывания не будут продиктованы Священным Писанием, не будут связаны со Священным Писанием, то и наговорим мы, скорее всего, именно глупостей. 21 стих. «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды, и пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону». Я думаю, что вот это действие ветра, о котором мы с вами здесь читаем, это действие Святого Духа. Бог своим духом, своим дыханием, своим ветром совершает великую вещь. 23 стих. «Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его». А помните, мы с вами говорили уже о том, что вот колесницы, это было одно из новейших достижений египетской военной мысли того времени. Это отборные воины, это отборное вооружение, это лучшее, что было у Египта в военном плане. «И в утреннюю стражу возрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». То, что мы с вами читаем, это чудо. Есть немало хороших, весьма достойных, верующих людей, которые пытаются объяснить это событие естественным образом. Но такое объяснение просто невозможно. Я понимаю, что вы также можете с такими людьми встретиться, можете их услышать, увидеть. 29 стих. «А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и стеною по левую сторону». Это невозможно. Обычным естественным образом это не объяснишь. Остается только одно объяснение, и это объяснение сверхъестественное. 30 стих. «И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря». Цель всего того, что устроил Бог, заключается не только и даже, может быть, не столько в том, чтобы вывести израильтян из Египта. Понимаете, уж слишком драматичный этот выход из Египта. Он слишком драматично выглядит. Но цель на самом деле больше. Цель Божия заключается в том, чтобы показать израильтянам свою силу. Бог показывает израильтянам, что ему можно доверять. До сих пор они видели только одно. Они видели своих египетских хозяев. Они были рабами. Сейчас Бог показывает, что все их египетские хозяева, все их египетские погонщики, надсмотрщики, это ничто по сравнению с тем Богом, который их, израильтян, призвал. «И увидели израильтяне руку великую», читаем мы в 31 стихе, «которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили». И вот эту песнь мы с вами будем читать подробно в следующий раз. Я пока только начну. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника Его ввергнул в море. Господь, крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой. И прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». Что произошло с этими людьми? Еще недавно это были обычные рабы, живущие в Египте. Кстати, через какое-то время они снова запросятся в Египет. Они скажут: нам плохо в пустыне. В Египте было мясо. В Египте было что пить. Но пока они понимают, что Бог вывел их из Египта. И тут хочется вспомнить первое послание к Коринфянам, 10 главу, 11 стих. «Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Вот эти образы, о которых мы сейчас читаем, чрезвычайно важны для нас, для современных людей. Это было написано для них, но относится это сегодня, относится это сейчас и к нам. Каким же образом? На этот вопрос отвечает первый стих той же самой 10 главы 1 послания к Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море». Что же здесь происходит? Крещение – буквально погружение или идентификация. Они идентифицировались с Моисеем. Они прошли этот путь вместе с Моисеем. Как это понимать? Да очень просто. Мы часто думаем о том, что для того, чтобы что-то в жизни произошло, нужна вера. И во многом это так и есть. Но я задам вам вопрос. А вот насколько сильна была вера израильтян? Да-да-да, вера представителей вот этого самого народа, народа Израиля. Если мы хоть немного подумаем, то мы вынуждены будем признать. Они перешли через Черное море, они вышли из Египта, но даже не своей верой, а верой Моисея. Они идентифицировались с Моисеем. Они отождествились с ним. Они, говоря современным языком, оказались в его команде. Когда мы принимаем крещение, когда мы отвечаем на Божию заповедь, мы тем самым идентифицируемся со Христом. Мы говорим: «Боже, я в Твоей команде, Ты меня ведешь, я спасаюсь Твоей жертвой, я спасаюсь Твоим подвигом». Да, Христос при этом начинает укреплять нас в вере. Да, Он трудится в нас, работает в нас. Но фундаментально, крестившись в Иисуса Христа, мы отождествились с Ним. Тот факт, что сегодня мы можем быть очищенными от греха, мы можем быть избавленными от греха, объясняется лишь тем, что Иисус прошел этот путь очищения за нас. И мы крестились, в совершенно буквальном смысле крестились в Него. Израильтяне, которые некогда были рабами, которые не знали, да и не хотели знать Бога, теперь поют Богу песни хвалы, песни, которую в следующий раз мы с вами еще почитаем. Израильтяне отождествились с Моисеем, которого Бог использовал для того, чтобы вывести их из Египта. Мы крестились в Иисуса Христа, который отдал за нас жизнь и воскрес для жизни вечной. И мы воскреснем вместе с Ним. Да будет слава Ему вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте побеседуем, давайте почитаем ваши письма также. Ну и давно, друзья, вы не звонили давно, это, конечно, грустно. Хотелось бы услышать ваши голоса тоже. Сначала напомню телефон 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Анастасия пишет: «Наверное, сейчас перехожу через это море». 13 и 14 стихи. По-новому на них посмотрела. Мне было очень трудно начать говорить Богу: «Я ничего сама не могу». Через разочарование в себе научилась это делать. Теперь надо научиться сказать: «Господи, я готова идти». После страданий не верится в милость Божию. Чувство вины, рабства тянет. Господи, прости меня и помоги. Дай силы верить и делать шаг. Аминь». Тут, на самом деле, сама ситуация, очень сложная ситуация, которая описывается здесь. И перед нами, вот серьезно, друзья, перед нами, пожалуй, одна из самых глубоких частей, один из самых глубоких фрагментов книги «Исход». Ну да, мы не можем взять и сказать, что ну вот здесь более глубоко, здесь менее глубоко. Но то, о чем говорится здесь, ну это такие пронизывающая история, буквально. Пронизывающая она по многим причинам. Смотрите, во-первых, это отделение, да, это переход от старого к новому. Это переход из рабства. И, ну, как угодно здесь на это можно смотреть, но все-таки жизнь раба была постоянна и предсказуема. Иногда говорят: я хочу предсказуемости в жизни, я хочу какой-то такой стабильности в жизни. Скажу вам следующую вещь. По большому счету у рабов, у еврейских рабов в Израиле стабильность была по полной программе. То есть с этим было все нормально. Работа стабильная, заработок стабильный, никакого. То есть вот жить можно, да? Стабильность начала нарушаться, знаете, когда? Когда Моисей пришел вот к фараону и говорит: отпусти народ мой. И когда это произошло, фараон стал увеличивать нагрузку для израильтян. Они стали работать больше. И условия труда изменились. И вот одна из претензий, которые сразу могли быть предъявлены к Моисею: Моисей, куда делась стабильность? И, собственно говоря, именно так Моисею и сказали израильтяне. Да, вот почему, да, у нас все было нормально, у нас все было предсказуемо, а ты вот нам тут такое устроил. Из-за тебя, из-за вас с Аароном
Фараон все это сделал. Значит, эта стабильность уходит. Теперь смотрите, что дальше. Они идут в пустыню. И кажется, что после перехода через Черное море стабильности не будет. Это только кажется. Мы понимаем, что Бог будет жить с ними, Бог будет находиться с ними, Бог будет буквально вести их. Да? Какой еще народ, с которым вот так бы Бог его, боги его или Бог его обращался, как с израильтянами. Тут замечательная вся эта история. Но по-человечески кажется, что ну вот стабильность-то ушла. А на самом деле она просто перешла на некий такой новый уровень стабильности. Еще один момент. Непонятно, как через это Черное море, в принципе, переходить. Потому что оно кажется смертельным. Вот расставание с прошлым, как бы, знаете, как один человек сказал, да, это прошлое противно, это прошлое мерзко, но если жить иначе, то вообще непонятно как. Расставание с рабством кажется израильтянам смертельно невыносимой ситуацией, невыносимой историей. Дальше. Египетская армия преследует, нагоняет. И, в общем, понятно, что тут еще и страх. Потому что если сейчас израильтяне вернутся в Египет, то если сейчас их поймают, то это уж, конечно, не будет рабство в Египте, это будет смерть. То есть это нас не вернут, понимаете, вот туда, обратно, на работу. Это не будет возвращение к стабильности. Это мы уже сделали шаг. Шаг очень серьезный. Дальше сомнения, которые у израильтян появляются здесь. И мы об этом с вами сегодня слышали. Вот эта вся вот история, разве не было гробов в Египте? То есть израильтяне понимают, что хоронить египтяне умеют. Зачем для того, чтобы помереть, отправиться вот сюда? Вот на этом море, да, или в море. Зачем там утонуть? А если можно было, в общем, ну, более, хотя бы как-то более цивилизованно это сделать в Египте. И опять возражение, и опять мостик от этого возражения постоянно к нашей жизни, к нашим ситуациям, с которыми мы вот в этой жизни знакомы. Разве не было гробов в Египте? Нам сейчас настолько будет тяжело, что, ну, хоть помирай. Но хотелось бы, по крайней мере, помирать в более комфортных условиях. Вот когда мы начинаем новую жизнь, когда начинается новая какая-то глава, новый этап в нашей жизни, вот снова и снова повторяется та же история. История покаяния человека — это то же самое. Потому что, ну, человек знал, как ему жить по-старому. Человек знал, у него выстроены... Знаете, говорят, сложно стать христианином, потому что у тебя уже есть определенные общественные связи. И эти связи бывают в светском, в мирском обществе. Сложно, действительно, вот из этого всего вырваться. Опять та же самая ситуация. У рабов в Египте были общественные связи. Они были выстроены. Но Бог давал им нечто другое. Говорят, сложно стать христианином, потому что не знаешь, что дальше. Простите, а разве человек, который пытается обойтись без Бога, разве он знает, что дальше? Вот, мне кажется, христианин как раз более знает, что дальше. Даже если мы не знаем, что будет завтра или послезавтра, мы знаем, что нас ожидает в вечности. То есть знание того, что дальше здесь будет. Владимир пишет, я бы с удовольствием звонил. Ой-ой-ой, понятно. Он там поссорился с разными компаниями, Владимир, поэтому он не может звонить на Радио Теос. Владимир, зачем вы ссоритесь с разными компаниями? Ну, зачем? Мы сейчас прямо переходим к следующей теме, на самом деле, через ваше письмо, Владимир. Он не может позвонить на Теос, потому что там совсем перессорился. Так может, Владимир, может быть, вот умение не ссориться, жить так, чтобы не ссориться, ну, по крайней мере, с компаниями, там, с мобильными компаниями, да и не только с ними. Может быть, это часть вашего выхода из Египта? Да, вот рабство этой ситуации, когда я поссорился с одним, поссорился с другим, поссорился с третьим. Вопрос, где проблема? С теми, с кем я поссорился? Или проблема со мной? Опять-таки, вот смотрите, опять эта же ситуация. А как жить по-другому? А я не умею жить по-другому. Вот то старое, оно уже понятно. А вот как это новое работает, мы еще не понимаем.
А вот для того, чтобы было понятно, есть вот это описание, которое мы с вами сегодня читали, описание выхода из Египта. Теперь перебросим мостик к Новому Завету. Приходит Иисус. И здесь, с одной стороны, все меняется, но с другой стороны, принцип остается тем же. Мы говорили с вами о важной роли Иисуса Христа как заместительной жертвы. Он заменяет нас. Смысл не в том, что вот просто он пришел, показал какой-то пример. Смысл в том, что юридически и фактически мы были виновны. И он берет на себя наше наказание. Теперь смотрите. После того, как Иисус умер за нас, после того, как Иисус принял смерть за нас, у нас, помазавших косяки своего сердца, скажем так, кровью Иисуса Христа, появилась возможность выйти из Египта. Вот дорога перед нами открыта. Но та старая жизнь, которая у нас была, продолжает преследовать нас, продолжает предъявлять на нас какие-то свои претензии. И чувствуешь себя порою, как вот у этого моря. То есть не знаешь, куда идти дальше. Впереди море, сзади разгневанная армия. Вот, и все. Как быть? Как из этого выходить? Кажется, что смерть. На самом деле Иисус переводит и через эту смерть, и может он через нее перевести по одной причине. Он умер и воскрес. Вот тут важная вещь. Он прошел смерть. Он воскрес из мертвых. И мы в Новом Завете читаем, что мы совоскресли вместе с ним. Значит, он через этот опыт мертвенности нас проводит и показывает, что после этого есть еще и воскресение. То есть, ну, вот этим опытом не все кончается. А давайте посмотрим письма. Тут еще идут сообщения к нам. Опять звездочек пишет. Красное море, в Красное море не впадает ни одной реки, и поэтому там нет наносного песка. И, скорее всего, глина. Много рифов. Ну, да, но вопрос-то вот в чем. Как получилось, если это риф? Понимаете, тут вот такие естественные объяснения Божьего чуда. Много рифов. Вы говорите о том, что, значит, вот тогда получается, что они перешли по рифу, они, там была какая-то возвышенность, по которой они перешли. А что, египтяне об этом не знали? Вот целая египетская армия была не в курсе того, как географически устроено Красное море. Нет, что-то здесь не то. Красивое объяснение. Был какой-то риф, была какая-то суша. Ну что ж, египтяне-то были не в курсе, они-то знали географию. Алла пишет, «Велики дела твои, Господи, было свое Черное море, осталась одна с детьми, оставленная, но не Богом, до сих пор в пустыне, избавляюсь от долгого влияния, но есть источник и свет, Господь Иисус». Вот да, вот такое Черное море. И опять-таки, когда мы через это идем, тут надо понимать вот что. У каждого оно свое есть. Вот у каждого. Нам порой кажется, что наше Красное море краснее всех остальных. У других проще. Понимаете, вот у других там где-то суша под ногами есть, а у нас все по-настоящему, все по-взрослому. Знаете что? Господь у всех у нас один. Когда дает нам испытания, Он нас через эти испытания проводит. Каким бы это наше Красное, Черное море ни было. Если вы думаете, что дальше все будет легко, ошибаетесь. Оно будет благословенно, хотя и нелегко. По страницам Библии Ян Латышинский, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.